Я не помню, откуда у меня появилось такое желание в жизни или цель такая, но с юности я намерен был жить где-то за границей, на Западе, ну, конкретно в Западной Германии. Я не знаю, кто меня так научил, но про себя я никому не рассказывал этого. А про себя так думал: если я в армию попаду куда-нибудь за границу, постараюсь остаться, а потом как-нибудь перебраться дальше. Ну, я после школы поступил в техникум и 4 года учился там. Поэтому ушел в армию на год позже. Ну и женился до армии, у нас родился сын. Попал я в армию в Чехословакию. Несмотря на то, что у меня уже была семья, планы мои не поменялись. И когда я еще погоны солдатские не пришил, только прибыл в Чехословакию, первое, о чем я стал узнавать, могу я здесь остаться или нет. Мне говорят: да ты хоть службу понюхай, ты что, ты знаешь, что это такое? Но у меня были свои планы. Ну и мне сказали, что с моим образованием я через год службы солдатом могу быть прапорщиком, без всякой переподготовки. Ну, а по своему нраву, по характеру своему, я так всегда переживал, что я когда-то попаду в тюрьму. И за этот год службы меня едва не посадили в дисциплинарный батальон. Просто, как сейчас понимаю, что Бог помиловал. Меня не посадили, но сказали, что прапорщиком я не останусь. В советской армии такие не нужны. Прапорщик? Это 2 звездочки. Это воинское звание. Нет, после солдата там еще есть.
Это перед лейтенантом.
Перед лейтенантом, да. Ну, друзья, 2 года я отслужил, у меня опять была проблема с тюрьмой, опять миновала. И все же мне в конце концов, когда мои сослуживцы, мой призыв поехали домой, мне дали погоны прапорщика. И отослали в другой батальон 40 километров от Праги. Там я быстро нашел таких друзей, как я. Я вызвал сперва жену, ну а пока там решались все вопросы, я один жил. Ну и нашел таких, как я. Вообще, друзья, так в жизни у меня тоже с юности был такой смысл еще. Сила нужна, я занимался всегда. Сила нужна и нужны деньги, чтобы на этой земле жить. Ну, и еще хотел дорогие рестораны, музыка, веселье. Так вот, в Праге мы проводили с друзьями ночами. Ночи проводили там. А на утро добирался в батальон, одевал фуражку и служил родине, не понимая, что происходит. А ночью опять туда. Вы знаете, вот не раз так было, что я думал, сяду сам один и думаю: неужели вот это то, к чему я стремился? Неужели вот это и все? Где-то внутри было тоскливо от этого. Ну, а потом приехала жена с сыном. Я нередко бывал рядом с границей ФРГ. Я видел эту страну, о которой мечтал. И думал когда-нибудь дезертировать туда. Как-то устроить. Кстати, потом, когда я уже уволился, так делали. Я узнал позже. Ну и когда приехала жена, я к тому времени стал спиваться. В юности я сильно курил и ношу. Ну и, а теперь стал спиваться. И жена плакала каждый день от меня. Каждый день плакала. Я приходил ночью, я не знал, откуда я пришел. В крови порой. Я ничего не помнил. Но были такие случаи, когда мне рассказывали друзья. Допустим, в батальоне боевой пистолет, ну, боевые патроны заряжены. Я передерну его в наряде ночью. Передерну, и вот иду туда, где охраняется территория караулом. Караул – это автоматчики. Они пускают только, когда скажешь пароль. Если нет, он может застрелить, и вот отпуск дадут ему. Так вот, я туда шел, куда мне нельзя. Но меня-то распознали солдаты. Вот я передернул и целюсь в солдата. А он кричит: товарищ прапорщик, не стреляйте, и прячется. А мог бы передернуть затвор и убить меня, и получил бы отпуск. Утром мне это рассказывают. Я думаю, ужас какой, что дальше будет? Ну, Еще один мой друг хороший, тоже прапорщик, молодой прапорщик моих лет. Он уже долгое время так сядем выпивать, и он мне открывал свои планы. Для того, чтобы иметь большие деньги, нужно убить двух человек. У него готов был план. Он меня склонял к этому. Я очерствел сильно к тому времени, друзья, но людей я никогда не убивал, и все же мне было страшно. Ну, а время от времени он снова мне говорил об этом, и я с ужасом понимал, что я рано или поздно сделаю это. После 3 лет службы я впервые попал домой. Мы поехали с женой в отпуск. С сыном, с женой поехали в отпуск. Я буду коротко. Там на пирушке с друзьями была наша, пили. И один из друзей, который в глаза Библию не видел никогда, сказал, что 1000 лет назад написано в Библии, а сегодня все сбывается. Он где-то слышал это. Я думаю, надо же, неужели такая книга может быть? И кто бы ее мог написать? Что Бога нет, я 100% был уверен, даже не надо было об этом говорить. Вот меня трясло и лихорадило от тех людей, которые не ругались, не пили, не курили. Вы знаете, я когда-то жил в общежитии, когда один такой паренек был с моего курса, я его просто издевался над ним. Он 2 или 3 года, вот так он вел себя очень хорошо. А потом он скатился, стал пить и прочее. Когда я уже уверовал, мы с ним встретились. И он мне говорит, так неужели Бог есть? Я говорю, есть. А он помолчал, он говорит, знаешь, а почему я таким был? Я говорю, почему? А я с бабушкой молился. Она верующая была. Она за меня молилась, она мне говорила, уходи от зла. Но это я как вставку, друзья. Сколько таких, которые забывают Бога, знали с детства и ушли в сторону. Итак, после этой пирушки я жене говорю, слушай, я хотел бы проверить. Если эту книгу найду, я хотел бы проверить. Она говорит, знаешь, у нас на лестничной площадке в Чехии живут верующие, молодая семья. Спроси у них Библию. И мне так эта мысль засела. И я где-то внутри переживал. Думаю, все же и страшно. Если вдруг начну читать эту книгу, а вдруг что-то со мной случится. А потом, когда вышел на службу, помню, после развода на плацу утром я подошел к этому человеку, к своему соседу. Мы с ним особо не общались. Его звали Андрей, он такой крепенький парень был. Я отозвал его в сторону. Говорю, слушай, Андрей, у тебя есть Библия? Он говорит, есть. Я говорю, ты мог бы дать мне почитать? Он аж отступил от меня, говорит, тебе Библию? Я говорю, прости, если нельзя, ладно. Ну, у меня такая репутация была, что он удивился. Он говорит, можно, только знаешь что, давай я тебе буду пояснять. Я думаю, нет, этот паук меня сейчас закрутит, опутает, потом не выберешься. Я говорю, если можешь дать Библию, дай. Мне надо несколько вопросов для себя уточнить, если нет, не надо. Он говорит, дам, пойдем. Мы зашли в кабинет, он достал Библию маленького карманного формата, помещалась в руке. Открыл мне, говорит, вот это Новый Завет, вот это Ветхий, читай с нового. Я взял Библию, дал солдатам задание, сел, никому не показывал и стал читать. Первую главу с трудом преодолел, думаю, зачем вот эти имена непонятные, к чему это все. А потом дальше. Вы знаете, я надолго остановился на Нагорной проповеди, заповеди блаженства. У меня мать была директор библиотеки, и я с детства проглатывал, все подряд читал. Но когда я стал читать эту книгу, я удивился, такого я никогда не читал. Особенная книга. Еще знаете, друзья, я понимал, что здесь есть какой-то глубокий смысл, но вот почему-то я не могу проникнуть в него. И это меня раздражало. Я опять перечитывал, вчитывался. Я понял из Нагорной проповеди, что блаженные – это очень счастливые люди. Очень счастливые, кроткие, милостивые. Еще знаете, я понял, что я прямая противоположность. Что я несчастный человек. Я порассуждал и пришел к выводу, что правда так все же. Наедине сам с собой остался, и я удивился, что я могу как-то с собой даже разговаривать, рассуждать. Вы знаете, я еще пришел к какому выводу? Вот я учился в школе, в техникуме, солдатом служил, прапорщиком. Я никогда таких людей блаженных не видел. Все злые были, и я злой. Я так удивлялся, я читал и удивлялся, размышлял. А потом пошел покурить. Долго читал. Пошел покурить, идет солдат навстречу. Я поднял кулак, чтобы ударить его в грудь. Но это было обычное явление. И мне вдруг мысль, а за что я его хочу ударить? Это ж человек. Ничего мне плохого не сделал. Вы знаете, я перепугался. Я думаю, это из-за этой книги, которую я читал. Надо же, какая сильная книга. Я взял сигарету в рот. Поджигаю ее, и снова мысли приходят. Зачем ты куришь? Сколько вреда себе делаешь? Через заношу, через пьянство. Опять обожгло, думаю, вот эта книга. Я еще читал, еще размышлял. Выйду на улицу, посмотрю, дерево растет рядом. Гляну, думаю, надо же, вот вокруг посмотрю, думаю, это же сотворил Бог. Как все понятно вдруг стало. Оно же не могло из ничего взяться. Ну вот когда-то читал, что где-то в какой-то местности зайцев перебили, волки перемерли. Все так продумано здесь, звено в звено, как цепь. Если человек что-то нарушит, все нарушается. В общем, мне стало понятно, что есть Бог. Я пришел вечером домой, стал жене рассказывать. А жена до этого, ну, там с женами военнослужащих на многоэтажном доме, она загорала на крыше, плоская крыша, она там загорала. И вот я однажды пришел со службы, а она мне говорит: «Саш, я сегодня смотрела в небо. Такое глубокое оно, что там?» В общем, она мне развивала мысли, пока я обедал, а потом говорит: «А может быть, Бог есть?» Я глянул на нее, что такое? Она говорит: «Саш, а может, я верующий буду?» Я говорю: «Это развод сразу, однозначно». Однозначно, очень строго ей так сказал. Ну, а теперь вот сам читаю Библию, пришел домой и ей рассказываю о прочитанном. А жена говорит: «Знаешь что, соседи приглашали нас на чай, пойдем?» Я говорю: «Пойдем». Мне уже было интересно. У меня были вопросы уже, они много рассказывали нам о Иисусе Христе. Я не мог понять одного, как Он мне может помочь. Отметил, что на сердце был необычный покой, такого никогда со мной не было. Еще я удивлялся, что мои друзья наверняка пьяные в ресторанчике, а я вот здесь о Боге разговариваю. В общем-то, к концу нашей беседы, когда уже стало поздно, Андрей сказал: «Давайте помолимся». Но я возмутился всем своим существом, я говорю: «Молиться я не буду». Я никогда никаких молитв не учил, я не могу молиться, я не буду молиться. Андрей говорит: «А учить ничего не надо, это простой разговор с Богом, Бог сердце знает. Мы перед Ним становимся на колени. Если вы не против, мы за вас помолимся, давайте склонимся». Он с женой, я с женой стоим, а я не могу встать на колени. И вот такая длинная пауза, все ждут меня. Моя жена меня тихонько за рукав дергает, что, мол, неудобно, а я не могу встать на колени. Долго так боролся с собой, пока, наконец, получилось. Они за нас помолились. Я помню, мне было очень стыдно, неудобно за себя, за свою жизнь. Я поторопился уйти домой. На утро я снова читал. Много читал. Вы знаете, меня переполняет. Я пошел к одному своему другу, к прапорщику. Подхожу к нему. Издалека начинаю говорить ему о Боге. Он смотрит на меня, говорит: «Слушай, да ты допился уже, не пей, хватит». Вы знаете, я огорчился, думаю, не понимает. Я пошел к другому другу. Я еще более осторожнее начал с другой стороны и потихоньку, потихоньку о Боге. Этот расхохотался, говорит: «Не пей, не пей». Я понял, что бесполезно. Думаю, ладно, сам буду читать. Я весь день читал Библию, пришел домой, рассказывал жене. Жена говорит: «Нас опять приглашали, пойдем?» Я говорю: «Пойдем». Опять мы беседовали, мне было очень приятно, спокойно. Но смотрю, уже поздновато, я думаю, обязательно надо избежать молитвы. Обману, скажу: «Пойду покурить и вернусь», а сам не вернусь. Говорю: «Знаете что, я покурю». Встал и пошел на выход. И Андрей встал, говорит: Саша, может, сначала помолимся? Я обмяк, думаю, ну надо же. Но противостоять, кажется, не было сил. Снова стали на колени, они молились за нас. И снова так мне было стыдно за свою жизнь, за себя. Я поторопился домой после молитвы. На следующий день я опять читал Библию. Много читал. Вы знаете, меня охватывало зло. Я думаю, зачем я с этой книгой только связался? Жил бы, как жил. Но мне стало ясно из Библии, что будет суд. Что вот где-то меня чуть не посадили, вот там были проблемы, сейчас шито-крыто, сейчас уже другие люди вокруг, никто не знает меня таким. А здесь вдруг обнаруживается, что все-все предстанет перед Богом, и мне надо будет отвечать. Я грешник. Я думал со злобой, если б я только мог, я бы сделал все, чтобы Бога не было. Но я ничего не могу сделать, я бессилен. Он больше меня. Вы знаете, я не раз порывался, бегом почти бежал к этому Андрею, думаю, швырну ему эту книгу, выругаю его. И уже бежал, а потом остановлюсь. А что это меняет? И если б я не знал этого, суд все равно будет. Бог есть, я грешник. Возвращался назад. Этот день мне запомнился, у меня как будто колокол внутри барабанил. Так страшно было. Что мне делать? Я вернулся домой, жена говорит: Саша, нас приглашали соседи, я сказала, что мы придем. Я говорю: что вы в душу лезете ко мне, а? Отстаньте вы все от меня, что вы от меня хотите? Она говорит: ну, я пообещала. Я говорю: вот пообещала, иди сама, я не пойду. Она пошла, я в туалете закрылся, стою и думаю, от кого я прячусь в своей квартире. Вышел с туалета, закрылся в ванной, стою опять там. И вот как зверь мечусь по квартире своей. Заходит этот Андрей, сосед, руку на сердце положил, улыбается так мягко. Говорит: Саша, что ты один будешь? Пойдем к нам. И я думаю, правда, чего я злюсь, на кого я злюсь? При чем тут он? И я согласился. Мы в этот вечер тоже много говорили. Они рассказывали Иисусе Христе о том, что Он умер за меня, за наши грехи. А потом встали на колени, и моя жена со слезами стала просить у Иисуса Христа о прощении. Она заплакала и стала молиться. Вы знаете, я рта не открыл. Господь пришел ко мне и простил все мои грехи. Я готов был провалиться сквозь землю. Я воевал с Ним. Если б я мог, я бы его убил. Я хотел, чтобы его не было. А он мне все простил. Все простил. Это было с сопровождением чудес. Я о них не говорю, друзья, чтобы никого не смутить. Но эти люди не поняли, что произошло. Они даже не знали, что я покаялся. А мы встали с колен с женой новыми людьми. Мы пришли домой, радости нет предела. Вы знаете, друзья, мы увидели телевизор, переглянулись, а зачем он нам нужен? Это убрать надо. Там не было церкви, там не было учителей никого. Вот эти люди, через которых мы уверовали, они были очень слабенькими верующими, ездили в отпуск в Прибалтику, и где-то на площади услышали и покаялись. И прошло короткое время, вот как я попросил Библию у него. Он еще пил пиво, бил солдат. Вот, друзья, первая наша молитва с женой, мы стали на колени в этот вечер. Мне вообще хотелось кричать: люди, Бог есть! Это переполняло меня. Мы стали на колени с женой и молились: Господи, забери нас прямо сейчас к себе, у Тебя хорошо. Нам больше ничего здесь на земле не нужно. Ни денег, ни силы, ни квартир, ни машин. Ничего не надо, Господи, сейчас забери к себе. Вы знаете, там же на коленях нам стало ясно, что есть родители, которые не знают Бога, есть друзья, кто им расскажет? Мы тогда молились так: Господи, мы согласны, куда пошлешь? На все согласны. Дашь дом, стол, стул, хорошо. Не дашь, мы согласны. Только условие одно, потом обязательно нас возьми к себе. Утром я вышел на улицу на службу. Все по-другому, друзья. Все вокруг по-другому, я другой человек. Между гарнизоном, это жилой частью, и батальоном, где я служил, магазин находился посредине где-то. Я туда всегда заходил, там декоративный заборчик был в одном отделе, и там было спиртное. Я каждый день посещал этот отдел. Я зашел, друзья, в этот магазин, подошел к этой калиточке, стою и улыбаюсь. Бог меня освободил, мне больше не надо пить. Это такое чудо для меня было. Подошел продавец, женщина, она на меня глянула и, видать, подумала, ну, один уже допился. А я больше в этот отдел никогда не заходил, друзья. Прошло пару дней, солдаты окружили меня, обступили, не боятся, напирают, говорит, товарищ прапорщик, что с вами случилось? Я боялся кому-то говорить, на смех поднимут. Ну, молчу, они напирают. Я говорю, а что такое? Они говорят, а вы не пьете, нас не бьете, не ругаетесь. Вот пальцы загибают, требуют отчета, что произошло. Я признался, я говорю, я читаю Библию, покаялся, есть Бог. Весть эта облетела батальон. Один солдат покаялся. По-настоящему. Вы знаете, один прапорщик старший, звание такое, он старше меня был лет на 15, может быть, усатый кавказец. Знал он меня 3 года. Он знал меня солдатом. Знал, что там у меня проблемы были по жизни. Ну, такой неспокойный я человек. И вот в этот батальон, где я был прапорщиком, он тоже пришел. И мы там с ним служили. Он меня хорошо знал. И вот он услышал, что я верующий. Вы знаете, на плацу это такая площадь, где в воинской части проходили различные там учения. Ну, маршировать учили там и прочие разводы, построения. Вот он с одной стороны этой площади, а я с другой. Он услышал, а там люди еще были, офицеры, прапорщики, солдаты. И он мне кричит, ты верующий? Мне неудобно, все оглядываются. Я говорю, да. Он себя по коленям хлопнет, присел, смеется не может. Говорит, ты верующий? Но я кивнул опять. Он хохочет, не может унять себя. Опять говорит, ты, и не может смотреть на меня. Вы знаете, друзья, чуть-чуть попозже он подошел, говорит, есть Бог, ты верующий. Серьезно очень. Он говорит, ты другой человек. Ты по-другому живешь. Мне запомнилось, друзья, один офицер грязной такой бранью ругает меня. Но это там частое явление было. А я уже читаю Евангелие, и я вспомнил, что тех, которые проклинают, злословят, надо благословлять. А у меня сначала было желание ответить ему тем же, поставить его на место. И вдруг я вспоминаю Слово Божье и молчу. Вспомнил, размышляю и радуюсь. Вы знаете, он вдруг осекся, замолчал, втянул голову в плечи, говорит, что такое? А я ему что-то доброе сказал, и мне так радостно, думаю, это же другая жизнь. Много было разных случаев, но я стал задыхаться на этой службе. Я загоняю боевые патроны в пистолет и думаю, я клялся. Слово Божье учит не клясться, а я клятву дал, что если военные действия, то мне надо будет стрелять, мне надо будет убивать. Я стал молиться, как мне поступать, что делать. И вот вы знаете, Господь мне ответил через слово. Я однажды открыл Библию, я не дочитал еще тогда до этой книги, 2 Коринфянам 6 глава, что общего у света со тьмою. Выйдите, отделитесь, приму вас, буду отцом. Мне стало понятно, что мне надо уезжать, мне надо писать рапорт на увольнение. Я это сделал. Самым серьезным наказанием для военнослужащих тогда была ссылка в Союз. Это был 89-й год. Союз разваливался. Самым тяжким наказанием была ссылка в Союз. Теперь я сам туда еду. Место в Чехословакии военнослужащего стоило большие деньги. Я увольняюсь. Мне говорят, ты с ума сошел? Ну, большие начальники приезжали, угрожали, чтобы мы бросили веру. Жену уговаривали в мое отсутствие. Зарплату повысим, квартиру лучше дадим. Мы боялись, угрожали. Мы страшно боялись. Мне было очень страшно. Приду домой, жене расскажу. А потом открыли Библию. Такой случай запомнился. Читаем, что волос с головы не упадет. Не бойтесь. Думаю, вперед тогда. У жены тоже большие перемены произошли. Но я говорил уже где-то, она была модницей, золото, там различные украшения. Вот у нас солдаты подъезжают на машине грузовой, и там вот специальная такая посуда для мусора, и жители выносят эту посуду с мусором. И вот она, я не раз раздражался, Прихожу домой, мусор не вынесен. Я говорю, что такое? Она пока полностью все не наведет, не выйдет никуда. Но вот она приготовилась, вышла, машины уже нет. И сколько раз так было. Очень тщательно за этим следила. Вот я со службы прихожу однажды, она в слезах. Вида другого, я ничего не могу понять. Собрала всю парфюмерию свою, золото поснимала, украшения все. Говорит, Саша, я больше это не буду одевать, не буду пользоваться. Я говорю, почему? Она плачет, как на похоронах. Для нее это было очень важно. Она говорит, я читала в 1 Петра, что жены должны украшать себя ни золотом, ни плетением волос. Не буду. Но я не был тогда ей помощью, я не понимал. Я говорю, да мне кажется, можно носи. Она говорит, нет, не буду. И после этого она распрощалась раз и навсегда с этим. Когда мы уже вернулись домой, она еще носила джинсы. И у нее были переживания. Насчет косынки тоже. У нее были переживания. Но я вот так плечами пожму, да носи, носи, что тут такого? Ну, на улице мы встречаем бывших знакомых, свидетельствуем им. А они говорят, посматривают на мою жену, говорят, а как это верующие вот в таком виде? Жена мне говорит, видишь, потом говорит, видишь, они понимают даже. И мне ясно было, все, говорит, снимаю. С тех пор она не носила это. Я вчера, друзья, вот когда сел уже, я здесь проповедовал, я когда сел, я подумал, меня можно было неправильно понять. А брат подошел и точно. Но я сказал, что одежда это пустяк, это мелочи. Я сказал в том смысле, что это первый этап перемен, друзья. Это свидетельство большое, одежда не пустяк. Много раз Библия говорит об одежде. Одежда, друзья, или открывает состояние человека, допустим, одежда блудницы, помните? А вы понимаете, о чем это говорит? Что это за одежда? Что указывает на это? Ой, как серьезно, друзья. Я понимаю, первый этап – это перемена внешнего вида. И это пустяк, это первый шаг. Но это должно быть, если этого нет, то тогда чего-то внутри нет, друзья, чего-то не достает. Так вот, жена моя поменялась. И с тех пор Господь стал трудиться в нас. Мы вернулись домой, уволился с армии. Ну, стали приходить друзья, удивлялись очень. Наши родные стали каяться, знакомые. В общем, мы с женой были первыми верующими. И так у нас дома сначала собирались, а потом уже сейчас и молитвенный дом. Ну, у нас когда-то, когда мы уверовали, был один ребенок, сейчас 13. Да, мне так стало понятно, что нам надо ехать в Казахстан, в то место, где я родился, чтобы там свидетельствовать о Господе. Вообще-то у меня жена немка. Ее родители уехали в Германию, живут в Германии, братья, сестры ее. Но нас Господь поставил там, я так понимаю, и это там наше место. Поэтому когда-то родители, они тоже уверовали, когда-то родители приезжали в гости к нам, говорят, ну, одна дочка у нас осталась в Казахстане, может, переедете. Но мы так были единодушны, что Господь нас там поставил, нам это ясно. Мы там решили остаться. Ну, как я уже коротко рассказывал, старшие дети, члены церкви, вот те, которые поменьше. Да я когда сюда ехал, осталось несколько часов до отъезда. Ну, у нас так в семье бывает время от времени. Все исповедались. Все дети исповедовались. Ну, самые меньшие нет. Мы видим, что Бог нас благословляет. Друзья, ну, мне когда-то говорили, что я потерял перспективы жизненные. Жене говорили, что ты с собой делаешь, на кого ты похожа. Ну, много-много разных переживаний уже было на пути, трудностей. Вы знаете, друзья, 20 лет прошло. Мы ни разу, я вам правду говорю, мы ни разу с женой не пожалели. Ни одного разу не было, чтобы мы пожалели, что мы на этот путь стали. Я несколько, 3 года назад был в Воронеже. Я узнал, что тот, через кого мы уверовали, он бросил свою семью, у них 2 детей было. Он бросил свою семью, отлучен был. Она сейчас член церкви. Ну, та семья, через кого мы уверовали, она член церкви, этот Андрей. Она член церкви, ее дочь уже сидела в тюрьме. Я ее помню малышкой. Сын, похоже, одержимый. вот такое бедственное положение. Этот Андрей уже сколько поменял себе женщин. Живет в Воронеже, работает гаишником. Вы знаете, я был там на общении, на библейских курсах, и тесно здесь на земле. Один из братьев-курсантов, он подходит ко мне, говорит: знаешь что, я, наверное, этого Андрея знаю. Я так удивился. Стали выяснять точно. В общем-то, я поехал в воскресенье, поехал там 200 с лишним километров, я поехал туда. Нашел этого Андрея, брат этот помог найти. Звоним. Выходит Андрей, изменился крепко. Он на меня глянул, говорит: вы ко мне? Я говорю: да. Он говорит: а вы издалека? Я говорю: да. А вы кто? Я говорю: Андрей, я хотел тебя увидеть. Откуда вы меня знаете? Потом глянул на Библию. Ну, он-то был верующим. Он говорит: а вы верующий, да? Я говорю: да. А кто вы? Я говорю: Андрей, мы когда-то с тобой в Чехии в прапорщиках были. Саша, так давай выпьем или... Я говорю: нет, Андрей. Знаешь что, когда-то Бог послал тебя на мой путь. Мы ни разу с женой не пожалели, мы так счастливы. Я услышал про твои проблемы. И думаю, сейчас Бог послал меня на твой путь напомнить, что надо тебе покаяться. Вы знаете, у него слезы в глазах появились. Потом он говорит: а как твоя семья? Я говорю: у нас 13 детей, показал фотографию. У него опять слезы на глазах. Коротко мы пообщались и расстались. Друзья, Бог действительно надежный друг. С Ним хорошо. Другого мы не хотим. Ну и пользуясь случаем, я думаю, друзья, что среди вас есть многие, которые на распутье находятся. На распутье, на настоящем распутье. Одна дорога в смерть, она многообещающей выглядит, и где-то внутри ты понимаешь, это стопроцентная смерть, погибель. А другая в жизни, это дорога трудная, нелегкая дорога, но стоит идти, чтобы вечно жить. Слава Богу. Аминь.